8 часов и 8 минут в Петербурге, 29 марта, в студии Питерского эхо Дмитрий Гаврилов, Татьяна Шеремец.
Доброе утро.
Звукорежиссер Сергей Бабайкин. На улице солнечная погода, но речь сейчас не об этом, о погоде чуть позже. После 11 часов у нас традиционно особое мнение. Сегодня журналист новостного портала, главный редактор mr7.ru Сергей Ковальченко. Это сайт моего района. После полудня, вспоминая будущее, среда Льва Гольштейна, русской революции 17-го года, спустя 100 лет и расстрелы 37-го года. Сегодня в гостях у Льва Гольштейна историк и политолог, академик Российской академии наук, профессор Юрий Пивоваров. Это программа «Вспоминая будущее» Льва Гольштейна, а после полудня выйдет.
Программа «Деловая среда».
Конечно.
Расскажи
же,
что
после
там
часа
будет.
Дня. А сегодня будем говорить о гостиничном бизнесе, о бизнесе хостельеров, о сервисах по аренде квартир. Насколько подорожают гостиницы в Петербурге и проживание в Петербурге? В прошлом году на четверть подорожали гостиничные номера. Что будет в этом? В связи с тем, что у нас намечается Кубок Конфедерации, Петербургский экономический форум, чемпионат мира в следующем году. И сегодня о гостиничном бизнесе президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Владимир Васильев и владелец и генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Таймурханлы. Программа «Деловая среда», совместный проект «Эх Москвы в Петербурге» и «Делового Петербурга» после часа дня. А прямо сейчас погода.
Разворот. Метеоскоп.
Так, теперь... Не сразу
пробки
к погоде.
Ты хотел,
да.
Как всегда. Но перейдем. Я могу сразу перейти к погоде, если хочешь.
Нет, давай все-таки о пробках. Да. Поговорим. Пробки сейчас 3 балла, показывает сервис Яндекс. Пробки на проспекте Обуховской обороны. С трудом движутся машины. От Большого Обуховского моста до метро Пролетарская. Скорость движения 8 км в час. Еще одна пробка на Токсовском шоссе. От остановки Токсовское шоссе до реки Охта. Скорость движения 6 км в час. А вы, кстати, можете нам сообщать о том, где вы движетесь, где какие есть затруднения.
И с какой скоростью.
Да. И вообще, что происходит на улицах города, если что-то важное, интересное замечаете, у нас есть СМС и Телеграм +7 921 970 2240.
А за окном тем временем -4 градуса, малооблачно. Вот я действительно смотрю в окно, ни одного облачка не вижу. Вот,
но если только дым из труб, можно принять за небольшие облака.
Это точно не облака. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%. В течение дня обещают нам облачную с прояснениями погоду. Но я все-таки надеюсь, что облака так и не появятся на небе. А температура воздуха в течение дня будет примерно 0 плюс 2. Где-то так. Атмосферное давление будет мало меняться, и будьте осторожны, сегодня на дорогах местами гололедится. Что касается геомагнитной обстановки, то сегодня все-таки малая геомагнитная буря наблюдается, а вот завтра прям еще сильнее будет геомагнитная буря, так что я сразу же заранее предупреждаю, потому что она начнется ночью. Вот.
Да, так что будьте осторожны, сейчас читаем газеты.
Кофе и газеты.
Так, ну что у нас в газетах? У нас все хорошо.
У тебя все хорошо?
Газете «Петербургский дневник» все хорошо. Знаешь, Тучков мост разведут во время ремонта. Полноценное движение по этому мосту планируют открыть к конца года. Появятся велодорожки, статья на пятой полосе. При этом у нас же сокращается число пунктов велопроката в Петербурге. Что еще здесь?
А про это очищают... пишут газета «Петербургский дневник»?
Ты знаешь, я даже и не стал читать дальше, потому что, ну, в общем, сами все можете увидеть. Про велодорожки. «Петербургский дневник» еще о том, как убирают город, как моют улицы, избавляют от грязи. «Петербургский дневник» выяснил, откуда появляется пыль в городе, грязь, и можно ли быстро навести на улицах весеннюю чистоту. Но здесь меня удивила фраза. В комитете по благоустройству уверены, в этом году городу удалось избежать пылевых бурь. То есть они знают или они уверены? Вот это, мне кажется, главный вопрос. Так, это петербургский дневник.
Там все хорошо, в петербургском дневнике. А новая газета сегодня чуть с опозданием по сравнению с другими изданиями анализирует воскресные события, но анализирует в полном объеме. То есть первые 10 полос полностью посвящены протестным акциям, которые прошли в воскресенье по всей стране. Тут же есть и разговор, например, с московскими старшеклассниками о том, почему митинг против Медведева стал для них своим. Вот, например, Таня, это имя изменено, конечно же, говорит корреспонденту. Новая информация распространялась через ВКонтакте. Было видео, за которое весь сыр-бор. А ВКонтакте в основном школота сидит. Раньше про Болотную площадь ВКонтакте дети могли и не узнать, потому что газеты читать дураков нету. Вот. Это взгляд школьников на то, как они обмениваются информацией. Ну, в общем, много-много тут публикаций. Есть, конечно же, и петербургские страницы, и разговор с петербургскими школьниками, которые вышли на акцию. И есть еще заметка Сергея Сатановского. В понедельник, собственно говоря, он единственный, кто успел в новую газету как-то вклинить небольшую публикацию на тему воскресных событий. Но это был все-таки такой репортаж короткий. А тут уже его монолог как задержанного корреспондента, да, его как и еще 5 журналистов, да, петербургских тоже задержала полиция. Ну, вот просто я даже не буду цитировать саму статью, просто вам прочитаю заголовок. «Мы тебе животные, что ли?» — возмутился я, на что получил ответ. «Сейчас как у...» Сильно ударю, в смысле. И вот Сергей Становский рассказывает, как его задержали, потому что он там показывал редакционную свою пресс-карту, да, редакционное удостоверение. Ну, а во всем этом и о разговоре со школьниками, конечно, тут вот 18 лет, 23, 21 год, 21, 27 поговорил корреспондент «Новой». Можете почитать сегодня, соответственно, в «Новой газете».
Мы сегодня поговорим о судьбе задержанных, это будет через несколько минут. «Деловой Петербург» сегодня пишет о том, что утверждены поправки к закону об ОСАГО. Очень важно. Эти поправки лишают автовладельцев возможности получить денежные выплаты. В случае аварии можно будет только отремонтировать машину. Петербургские автосервисы готовятся нарастить обороты на 8 миллиардов рублей, пишет «Петербургский дневник». На эту же тему сегодня статья и в российской газете. Мне подробности на первой и шестой полосе. В российской же газете о законопроекте, это лесная амнистия. Вслед за дачной амнистией правительство предлагает провести лесную. Законопроект даст возможность оставить большую часть спорных участков их владельцам. Лесная амнистия должна поставить точку в спорах между Рослесхозом и владельцами участков леса под застройку. Это когда по бумагам значится лес, а на самом деле дачный поселок. Это российская газета.
Газета из сегодня очень созвучно тому, что пишет «Новое», пишет про молодежь и про то, как будут ее учить патриотизму в социальных сетях. Миноборнауки заказала разработчику стратегии своего позиционирования во ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбук для работы с молодежной аудиторией. То есть будет программа патриотического воспитания молодежи в социальных сетях. Ведомство заказало разработку стратегии, ведение страниц на популярных интернет-площадках. Планируются также мероприятия с участием блогеров. За счет этого до конца года ведомство хочет увеличить свою интернет-аудиторию на 25%. И тут же есть еще публикация о том, как молодежи подберут новый флешмоб. Тут, значит, рассказывается, как Сбербанк совместно с агентством Валидата провели исследование. Оказалось, что поколение Z от 15 до 25 лет родилось с кнопкой на пальце, уверено в собственной исключительности и полагает, что модно быть умным и склонно скорее к тихому сопротивлению, чем к открытому бунту. Ну, вот такие вот результаты у, соответственно, агентства Валидата вместе со Сбербанком. И тут же анализ со стороны экспертов о том, что вот были за воскресные события, но уже глазами экспертов, которых опросили газета «Известия». Тут вот рассказывают, что, например, все эти люди, все-таки, которые вышли, поколение 14+, оно оказалось пустыми. Так что и на этом, в частности, сыграли организаторы несанкционированных митингов в воскресенье. Если вам интересно, газета «Ведомости» и «Известия».
Прервемся на некоторое время.
Кофе и газета. Все еще будет. Реклама.
Галс Девелопмент представляет IQ-квартал. Жилые апартаменты класса премиум в Москва-Сити. Потрясающие виды, современные инженерные технологии, пятиуровневый паркинг, собственный транспортный терминал. Все необходимое для респектабельной жизни в самом сердце мегаполиса. Квартал уже построен и ждет вас. Подробности по телефону 495-725-5555. Проектная декларация на сайте iq-quota.ru. АКО «Ситер Инвест БиВи».
Пенсия может работать на вас. Воспользуйтесь этим. Просто оформите получение пенсии на сберегательный счет в Почтабанке и пользуйтесь специальными ставками по вкладам и кредитам на льготных условиях. Подробности по телефону 8 800 550 0770. ПАО «Почтабанк» входит в группу ВТБ. Льготные условия по кредитам и специальные ставки по вкладам относительно базовых предложений банка. Все вклады застрахованы агентством по страхованию вкладов.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Эхо Петербурга». Мы с вами. Разворот.
Возвращаемся в студию питерского «Эхо». Но это уже не обзор прессы, а это сообщение из петербургских СМИ. Фонтанка.ру сегодня ночью сообщила о том, что ФСБ задержала сына заместителя директора Эрмитажа. Это Артем Новиков. Он возглавляет один из департаментов Министерства культуры. Накануне в здании министерства в Москве оперативники службы экономической безопасности задержали Артема Новикова. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере. Подробности мы сегодня будем выяснять. И еще вчера вечером стало известно о том, что у лидера петербургских дальнобойщиков и у лидера общероссийской организации дальнобойщиков Андрея Бажутина пытались органы опеки забрать детей. Сейчас Андрей Бажутин находится под арестом. Ему дали 14 суток за езду без прав. И при этом дома не было матери его супруги Натальи Бажутина. Она находилась в больнице. У нее 7-й месяц беременности. Но вчера она неожиданно вернулась, и это не позволило органам опеки, сотрудникам полиции забрать детей. Обо всем этом пишет в своем фейсбуке Динар Идрисов. Ну что, и еще по теме задержаний, да, арестов. Сейчас я разговаривал с Динаром Идрисовым. В Москве уже 48 арестов. Это задержанные после акции Навального в воскресенье. В Петербурге дела не рассматриваются пока судом. Более 80 административных протоколов поступило в суды Петербурга. Но пока еще ни один протокол не рассматривается. А всего, как сообщает петербургская полиция, оформлено более 100. На более 110 протоколов было задержано более 130 человек. Теме задержания посвящено обращение членов Совета по правам человека, президентского совета. Здесь говорится о том, что необходимо сакцентировать на этом внимание. Практика... Так, сейчас я найду эту фразу. Судя по многочисленным свидетельствам очевидцев и видеозаписям, в подавляющем большинстве случаев задержанными оказались люди, которые не вели себя агрессивно, не совершали каких-либо действий, угрожавших общественному порядку. Чаще всего единственным поводом для задержания было попадание в поле зрения сотрудников полиции на всем протяжении Тверской улицы, в частности на Пушкинской площади. Отмечается в этом обращении правозащитников, в ряде случаев задержанные были избиты. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге, в Владивостоке и других городах количество задержанных превысило 1000 человек. Такого еще не было в последнее время. Но это общее число задержанных. Да, в Петербурге, да, напомню, более 130. И это обращение не всех членов президентского совета, а только некоторых. Потому что, например, глава совета Михаил Ведотов отказался создавать рабочую группу для того, чтобы выработать позицию, обозначить то, что думают правозащитники по этому вопросу, может быть, провести какое-то расследование. Тем не менее, несколько правозащитников подписались под обращением о митингах и демонстрациях. Илья Шаблинский, Елена Масюк, Александр Верховский, Николай Сванидзе, Леонид Никитинский, Анита Соболева, Игорь Каляпин, Сергей Кривенко, Элла Полякова, это в Петербурге глава организации солдатских матерей Петербурга, Леонид Парфенов, Светлана Айвазова и Станислав Кочер подписали это обращение. Но последствия какие? Последствий никаких. Это члены совета выступили со своей позицией. Обращение опубликовано на сайте правозащитного совета по правам человека в разделе «Блоги», там, где блог ведет журналист Елена Масюк. А еще у нас петербургские журналисты собираются обратиться в прокуратуру в связи с грубым задержанием своих коллег на акции, которая прошла в воскресенье.
Шестерых задержали, и как раз в письме, которое сейчас, под которым собирают подписи петербургские журналисты, указаны их имена и указаны подробности, как происходили задержания журналистов. Я сразу скажу, что во всех случаях, потому что я все, понятное дело, цитировать не буду, во всех случаях указывается, что журналисты говорили, что они журналисты, что они выполняют редакционное задание, они показывали свои пресс-карты, у них было при себе редакционное задание, тем не менее... Либо вырывали пресс-карты, либо просто игнорировали. Есть, кстати, много в сети фотографий, может, вы видели, где видно, например, там Давид Френкель, да, фоткорреспондент. Он прям вот видно, он показывает свою пресс-карту, и его заносят в машину, да, полицейскую. Но я процитирую подробности задержания Надежды Зайцевой. Это корреспондент газеты «Ведомости» в Петербурге, потому что из этих шести она единственная девушка. Это еще просто перекличка с тем, о чем говорил Сокуров. Мы позже об этом скажем. Значит, Надежда Зайцева была задержана на площади Восстания без объяснения причин в ходе исполнения редакционного задания и доставлена в 60-е отделение полиции Василеостровского района. Во время поездки в отделение полиции сотрудники правоохранительных органов применяли к Надежде силу и оскорбляли ее. Кроме того, они запретили ей воспользоваться мобильным телефоном, не имея никаких законных оснований для подобного запрета. В течение нескольких часов Надежду удерживали в отделении полиции незаконно и без оформления протокола. При себе у нее было редакционное удостоверение пресс-карта, которое она многократно демонстрировала сотрудникам полиции, поясняя, что она находится на редакционном задании. Ну и такая же история, да, вот я уже цитировала Сергея Становского, который написал подробнее колонку в «Новой газете», да, Сергей Становский, корреспондент «Новой». Тут же еще Роман Пименов из «Интерпресса», тут же еще Давид Френкель из «Коммерсанта», фотокорреспондент, Артем Александров из «Бумаги» и Александр Петросян из «Коммерсанта» тоже фотографировал.
Перед задержанием сотрудник полиции подошел к Александру Петросяну со спины и ударил его дубинкой прямо по руке и фотоаппарату. Эта ситуация отчетливо заснята на видео. Видео опубликовано в СМИ, говорится в этом обращении. Шесть человек, шесть журналистов были задержаны. Накануне на церемонии вручения Ники выступил режиссер Александр Сокуров. А мы не успеваем, наверное, сейчас его послушать. Мы послушаем после новостей.
Если мы не успеваем, то я просто еще зачитаю кусок из этого письма. Да, такой общий посыл. Обращение подписывается к Литвиненко, да, прокурору Санкт-Петербурга. Обращаем ваше внимание, говорят авторы послания, на то, что, освещая митинг, журналист выполняет свою работу так же, как и полицейский свою. Наша профессиональная задача – отражение социально значимого событий, информирование читателей о них. Эта задача не менее значима для общества, чем работа полицейского. Применение силы к сотруднику редакции, занятому выполнением редакционного задания, недопустимо и дискредитирует силовые структуры Петербурга как таковые. Вот.
Ну, я еще скажу об одном пострадавшем. Это полицейский Михаил Федотов, глава Совета по правам человека при президенте, посетил этого полицейского. Вот полицейского он посетил в больнице, да? А задержанных, которые находятся в УВД, он не посетил. У полицейского диагностирована серьезная черепно-мозговая травма. По словам полицейского, удар ему нанес явно профессионал, поскольку он сразу потерял сознание и упал, хотя был в каске. Учитывая, что на акции присутствовали молодые люди, это я уже от себя, да? Вот такой вот удар совершил что? Школьник? от которого ОМОНовец упал. Пострадавшего Михаил Федотов назвал хорошим, скромным парнем. У него жена, дочь, еще два брата. Они все живут вместе с родителями в одной квартире. Я пообещал, что совет будет ходатайствовать о том, чтобы ему помогли с решением жилищного вопроса. Ни слова о том, что нужно помощь оказать задержанным сейчас. Мы прервемся на несколько минут.
Разворот. СМС-портал «Эхо Петербурга» плюс 7-921-970-2240. Рекламно-информационная программа «Бизнес-план». Экономика, финансы, компании.
У микрофона Алексей Горпинченко. Здравствуйте. Mercedes-Benz решил открыть свой российский завод в Московской области, а не в Петербурге. Член правления компании Маркус Шефер в интервью онлайн-изданию «Газета.ру» объяснил, что это вызвано опасениями ухода сотрудников, которые обучены на деньги компании, на ближайшие производства. Кроме того, по словам Шефера, в Московской области хорошая инфраструктура, которая обеспечивает железнодорожное и автомобильное сообщение с морскими портами. Движение по Тучковому мосту откроют к концу этого года. Как пишут ведомости, для того, чтобы открыть для движения все полосы, в этом году Комитет по развитию транспортной инфраструктуры изменил лимиты финансирования объекта. Около полумиллиарда рублей перенесли со следующего года на этот. Подрядчик, компания «Пилон», уже заменила несущие конструкции на 70% стационарных бетонных пролетов, демонтировала старые противовесы разводной части и установила новые. Регулярно разводить мост начнут с 15 мая. На уборку города в этом году Петербург потратит более 5,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя комитета по благоустройству Елену Мизгулину. По ее словам, городские предприятия начали весеннюю уборку на месяц раньше обычного, еще 1 марта. На улицу ежедневно выводятся сотни пылесосов и поливомоечных машин, работают более 1000 человек. Ярмарка ручного творчества «Авторские штучки» приглашает любителей хендмейда и дизайнерских вещей. Авторская одежда, украшения и подарки, уникальные вышивки и росписи, чудеса керамики, фарфора, дерева, стекла и глины. Работы 300 мастеров из 20 регионов, мастер-классы для детей и взрослых. Также организаторы приглашают посетить разделы «Товары для хобби и рукоделия» и раздел с неповторимыми работами ювелиров «Ювелирные штучки». 1 и 2 апреля в СКК на Гагарина.
Бизнес-план. Вы слушаете программу «Разворот».
Восемь 8:35 в Петербурге. Возвращаемся в студию питерского эха. Дмитрий Гаврилов, Татьяна Шеремет, звукорежиссер Сергей Бабайкин. Продолжаем про задержания, про последствия задержаний. И мы уже вам процитировали обращение членов президентского совета по правам человека. Они выразили в своем обращении позицию, которая заключается в том, что недопустимо проводить такие массовые задержания, недопустимо не согласовывать такие митинги, потому что это не обусловлено ничем, кроме политической пристрастности, отмечается в этом обращении, политической пристрастности тех людей, которые в мэрии, в администрации городов принимают вот такие решения о несогласовании митингов, тем самым не могут способствовать и возможным стычкам между протестующими и полицией.
Юнна пишет нам: больно слушать и читать все это, сил нет, абсолютный беспредел, осталось в открытую начать расстреливать людей.
Вообще, меня, конечно, поразило видео вчера. Оно было, я не помню, где оно опубликовано, но в Фейсбуке вы его точно найдете. Когда молодого человека задержали, поставили перед полицейским автобусом и ударили головой в автобус. Он что-то там пытался повертеть головой, раз и прямо в автобус. Накануне на церемонии вручения премии Ника режиссер Александр Сокуров сделал заявление, которое касается задержанных, на акции, вышедших на эту акцию молодых людях, которые в воскресенье вышли на улицы российских городов, можно сказать, сотни тысяч людей вышли, и выразили свою позицию. Александр Сокуров считает, что недопустимо прессовать, задерживать молодых людей, которые выражают свою позицию, которые просто выразили свою позицию, вышли на улицу и сказали то, о чем они думают. Александр Сокуров.
Я, так же, как и многие из нас, в воскресенье смотрели то, что происходило в стране. И мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, с школьниками, со студентами. Я говорю это потому, что я университетский человек. Я закончил курс в Кабардино-Балкарском университете, режиссерская, мастерская у нас. И я несколько лет был со студентами, с нашими. И я очень хорошо все знаю настроение молодых людей. Не только там, но и настроение молодых людей в центральной части страны. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать. Никто с ними не разговаривает. В течение многих лет я обращался к Матвиенко, обращался к нашему нынешнему губернатору с просьбой начинать разговаривать с молодыми людьми. Я никогда не получал положительный ответ. Они боятся это делать. Почему? Это невозможно уже. Больше терпеть это невозможно. Я хочу обратиться к нашим депутатам. Мужчинам-депутатам, потому что женщины такого закона нового не примут. Давайте мы примем закон, запрещающий арестовывать, вообще прикасаться к женщинам, девушкам, которые участвуют в общественных акциях. Если вы видели, что происходило. Если вы видели, что происходило в воскресенье, так много было вот этих жертв, когда за руки сами руки хватали девчонок, школьниц и тащили куда-то. Грубо. Это было насилие. Этих людей надо понимать. Они сейчас наконец-то поняли, что в стране происходит. Мы много раз, много лет говорили, а где же вы? Где вы, студенты? Где вы, школьники? Вы замечаете, что вы внутри страны? Вы замечаете, что в этой стране происходит? Было молчание, их не было. Вот они появились.
Кинорежиссер Александр Сокуров о том, как молодые люди вышли и выразили свою позицию в воскресенье на антикоррупционных митингах. И о недопустимости задержаний молодых людей и девушек, которые выражают свою позицию. Просто выходят на улицу и говорят то, что они думают. Они не устраивают беспорядки. Просто стоят с плакатами, да, что-то скандируют. Кому они мешают? Я, например, не очень понимаю. Я напоминаю, что в петербургских судах еще не рассмотрен ни один административный протокол. Более 130 задержанных, кажется, 116 протоколов было оформлено. В суды поступило более 80 протоколов. Ну, вот уже прошло несколько дней. Всех отпустили, но дела не рассмотрены. А в Москве уже более 50 арестов. Ну что? Переходим к следующей теме.
Разворот.
Ну, смотрите, мы очень долго думали, какую же тему все-таки взять. Потому что Исаакиевский собор очень важная тема. Все-таки решение о том, что в городе возможен референдум. Городская избирательная комиссия приняла документы, все должным образом оформила. По Исаакиевскому собору, по референдуму документы должны поступить в законодательное собрание, и уже городской парламент должен рассматривать судьбу этого референдума. В «Коммерсанте» сегодня статья, посвященная тому, как может дальше развиваться ситуация, а не как она не может развиваться. Вот, например, лидер единороссов в городском парламенте Александр Тетердинко говорит, что проведение городского референдума по этому вопросу невозможно, так как процесс передачи госимущества религиозным организациям урегулирован федеральным законом. Я точно буду голосовать против, заявил Коммерсанту Александр Тетердинко. В телеграмме, в канале «Ротонда», который ведут парламентские журналисты, петербургские журналисты, напомнили о заявлении Вячеслава Макарова, который занял однозначную позицию по поводу Исаакиевского собора. Нет смысла тратить деньги, народные деньги, на оплату политических амбиций нескольких человек. Итоги такого голосования все равно не будут иметь силы. Если есть федеральный закон, и нам необходимо его выполнять, заявил Вячеслав Макаров. Вот такая позиция.
В то же время глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя решение горосбиркома о проведении референдума, он сказал, что инициатива проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора является правовым нонсенсом, так как, по сути, будет рассматриваться целесообразность соблюдения федерального закона. Это тоже про что говорил Тетердинко. При этом Русская Православная Церковь уже ответила на конструктивную критику передачи собора в ее пользование. Вот так, соответственно, комментирует это в РПЦ.
Кстати, очень важный момент. В газете «Коммерсант» мы не нашли статью, посвященную референдуму по Исаакиевскому собору. Знаете, в газете «Ведомости» я тоже не нашел. Это очень странно. Неужели это не интересует журналистов? Неужели это не интересует петербуржцев? А, например, может быть, вас заинтересует новость. Ну, как новость? Это сообщение, такой слух, который накануне появился в том же канале парламентских журналистов петербургских «Ротонда» об объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И о том, что вот этим вот мегарегионом будет руководить один очень известный человек. Да? Вот мы с Таней не можем определиться никак с темой, которую вместе с вами обсудить, остается
да,
очень мало времени.
Да, говори как есть, мы спорили, мы перед эфиром спорили.
На голосование давайте вынесем вопрос, какую тему вы хотите обсудить. Это тема референдума по Исаакиевскому собору или тема объединения Петербурга и Ленинградской области. Если референдум 904-42-01, если объединение двух регионов 904-42-02.
Голосование. Процесс пошел.
904-42-01 это Исаакиевский собор, это референдум, а 904-42-02 это возможное объединение двух субъектов Петербурга и Ленинградской области.
Можете нам смски писать плюс 7-921-970-2240 о том, что вы хотите обсудить.
Так, пока голосование идет, давай все-таки раскроем по теме объединение. Я сейчас попытаюсь открыть телеграм, «Ротонду». Но здесь, ну как, вы знаете, это, конечно, в «Ротонде» есть это сообщение, но я не прав. Это сообщение ретвит. Uh-huh. Да, перепост из другого канала «Красный Сион», который ведет известный журналист Павел Пряников. Глава «Роснефти» Игорь Сечин до майских праздников с вероятностью 95% станет мэром Санкт-Петербурга, пишет этот телеграм-канал. Далее Ленинградская область будет объединена с Питером в новый субъект федерации – Балтийскую область. При этом нет ссылок, ничего нет. Вот просто сообщения, да, которые перепащивают в телеграме. О том, что объединяться, в конце концов, Ленинградской области Санкт-Петербург.
Но
об этом давно говорили.
Давно.
Да. А то, что Сечин может возглавить с вероятностью 95%, вот сейчас.
Но в последнее время говорили, что эта идея действительно сейчас уже прям разрабатываются документы, которые будут лежать на столе в аппарате президента, да, и изучаться вот эта возможность. То есть все серьезно, якобы. Но... Вот я не знаю. Можно, кстати, сразу задать следующий вопрос. Вы верите, что это серьезно, или не верите, что это серьезно? У меня есть вопрос для голосования по этой теме. Но хотите ли вы ее обсуждать? Вот это вопрос. Дима. Что-то.
Не хотят. 65%
за Исаакиевский собор.
Говорят, что давайте обсудим Исаакий. Ну, давайте обсудим Исаакий. Хорошо. Включаем телефон эфира 244-91-50 и сразу же выносим вопрос на голосование. Не по Исаакиевскому собору, да, поддерживаете, не поддерживаете передачу. А вот, например, ну, референдум, несмотря на такой заявленный протест, заявленную позицию в законодательном собрании города, все-таки референдум состоится. Ну, вот представим, да, несмотря на все трения.
Но состоится так, как все выборы у нас проходят.
Что значит, как все?
Ну, в смысле, что...
Состоится.
Состоится, да. И в смысле, потом мы получим результат, который... Вот наши...
О котором мы будем недовольны, который, да?
Вот, да.
Вот так, да. Вот так, да. А вы согласитесь с этим результатом или нет? Ну, вот проголосуют, например, за передачу Исаакиевского собора. Большинство петербуржцев. Ну, представьте себе. Ну, вот такой будет итог референдума. За то, чтобы передать Исаакиевский собор. Вы согласитесь с референдумом? Вы согласитесь с этим мнением? Итак, вопрос на голосование. Вы согласитесь с мнением жителей, высказанным на референдуме? Согласитесь ли вы с итогами референдума? Вот какие бы они ни были. Да, соглашусь, 904-42-01. Нет, не соглашусь, 904-42-02.
Голосование. Процесс пошел.
Соглашусь с итогами референдума, какими бы они ни были, 904-42-01. Нет, я не соглашусь, 904-42-02. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, доктор юридических наук, профессор Каратаев Олег Гурьевич, Государственный университет имени Адмирала Макарова.
Очень приятно.
Да, Олег Гурьевич, на ваш взгляд, референдум-то все-таки будет или нет?
Я думаю, что референдума не будет, но мне бы, как специалисту по теории государства и права, хотелось бы оценить ситуацию, возникшую вокруг и Исаакиевского собора, и событий, связанных с выступлением власти против молодежи. Мне кажется, что вот мы на будущий год отмечать будем вся Россия юбилей Ивана Александровича Ильина в сложной ситуации, когда власть слаба и политически ничтожна, так как есть у нас и в городе и в стране. Есть два варианта: свергать эту власть, вести гражданскую войну, либо сплотиться вокруг власти, поддержать и сохранить государство.
Олег Гурьевич, вот только ради из-за того, что вы представились, я дал вам слово. Все-таки вы не по теме. Но, тем не менее, я вам задам вот этот вопрос. Все, и верну вас все-таки к истории с Исаакиевским собором. На ваш взгляд, а молодежь выведет на улицу этот вопрос или нет?
Думаю, что нет.
А почему?
Думаю, что нет. Потому что, вы знаете, этот вопрос не связан социальными проблемами. Он связан с проблемами правовыми и нравственными. Но молодежь вышла на улицу, потому что дальше ехать некуда. А дикая нищета, абсолютная безысходность. И они вышли на улицу, потому что деваться-то некуда. У меня же тоже каждый день выхожу на 100 молодых людей.
Хорошо. Да, спасибо. Да, спасибо. Давайте дадим слово еще и другим слушателям. Продолжается голосование.
94-91-50.
Да. Устроят ли вас, будете ли вы удовлетворены итогами референдума? Ну,
даже
вот, например,
не понравится
вам итоги. Да, ну вот передадут собор. Ну, мы знаем мнение наших слушателей. Вот петербуржцы выступят за передачу Исаакиевского собора. Да? Вот вы согласитесь с итогами референдума или нет? Если согласитесь, 904-42-01, не согласитесь, 904-42-02. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Я думаю, надо передать все, включая Кремль.
Русской православной церкви. Ага. Хорошо.
Они все заберут.
Хорошо, да. 244-91-50. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Как вас зовут? Да, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, тоже юрист, адвокат. Я соглашусь с итогами референдума, если референдум действительно состоится, в чем у меня есть некоторые опасения, не хотя это, ну, в общем-то, не тема, да, вашего вопроса. А если честно, то на референдум еще денег жалко. Ну, вот лично для меня. Ну, поскольку любые выборы, любое такое мероприятие отнимает деньги из городского бюджета, которые могли бы пойти на другие нужды.
Угу, хорошо, спасибо за вашу позицию. Подведем итоги голосования. Мы задавали вопрос, вы согласитесь с итогами референдума или нет? Вот какими бы они ни были. 55%, 55% не согласятся с итогами референдума.
Ну, всего-то.
55%, больше половины. Больше половины. А 45% говорят, что да. Ну, такие итоги будут референдума. Что ж, с этим не поспоришь. У меня вопрос. А зачем вообще проводить референдум? Вот если 55% не доверяют этому референдуму, его итогам, зачем все это нужно? Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Ирина Александровна. Но поскольку у меня в семье есть очень хороший программист, любые итоги выборов, референдума решаются как дважды два.
Референдум нужен или нет?
Нужен. Хотя в итоге, ну, посчитают как надо.
Посчитают как надо.
А по поводу денег могу сказать, что на обслуживание Исаакиевского собора, если он будет передан православной церкви, денег потратим в несколько раз больше, чем на референдум.
Деньги все равно потратим.
Да.
Вот деньги все равно мы потратим. Но вы говорите о том, что... Спасибо вам за звонок, у нас остается очень мало времени. Вы говорите о том, что референдум нужен, и говорите о том, что итоги можно сделать какими угодно, и вы не доверяете этому голосованию. Тогда зачем проводить референдум? Вот 55% говорят о том, что да не, проводите, не проводите, мы все равно не верим.
Разворот.
У нас есть билеты для вас. Например, на завтра. Да? Да,
есть.
Нет, эти билеты у тебя на 30-е число.
А что, завтра 30-е число?
В ДК Горького, да. 30 марта, да?
Да, действительно, 30 марта, «Триумф джаза» во Дворце культуры имени Горького в 7 часов вечера. Я при этом две пары билетов, но я сразу же оговорюсь, что те люди, которые прислали сообщение до того, как мы объявили розыгрыш билетов, ваши сообщения, к сожалению, не считаются. Пожалуйста, все-таки дожидайтесь этого момента, когда мы объявляем. Тем более, что не факт, что билеты будут. Вот, это одно. И еще на 31 марта билеты на 8 часов в Мюзик-холл, концерт с Олетью Эллой Фицджеральд. Собственно говоря, это все, что я могу об этом сказать, успеваю. И еще есть билеты в «Аврору», да?
В «Аврору» это 2 апреля, это воскресенье, ретроспектива Андрея Тарковского к 85-летию со дня рождения. В воскресенье там покажут «Солярис» в «Авроре» в 15 часов 30 минут. СМС +7 921 970 2240. Отправляйте сообщение со своей пожеланиями, я уже начал заикаться, куда вы хотите пойти и как хорошо провести свое время. Сейчас об этом же расскажет Татьяна Троянская.
Разворот. Рекламно-информационная программа «Культ похода».
В Петербурге проходит первый международный фестиваль «Мир искусства». Это последователь фестиваля от авангарда до наших дней. И сегодня вечером фестиваль приглашает публику в Санкт-Петербургскую консерваторию. В камерный зал на концерт молодых композиторов будут представлены сочинения композиторов из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Еревана. В Центральной библиотеке имени Лермонтова проходит фестиваль авторской анимации. Сегодняшний день посвящен шпионской тематике. Зрители ждут пародии на гангстерские фильмы, ироничные детективы и современная трактовка сказки о Синей Бороде. 30 марта гостей познакомят с лучшими зарубежными мультфильмами. Будут работы, снятые известными мультипликаторами и получившие награды на разных конкурсах. Отдельным блоком покажут мультфильмы известного аниматора Гарри Барри. Среди них «Брэк», «Чуча», «Конфликт» и «Прежде мы были птицами».
Грандиозный спектакль художественного руководителя Александринки Валерия Фокина «Маскарад. Воспоминания будущего» был поставлен в 2014 году, в год 200-летнего юбилея Михаила Лермонтова. Постановщики задались целью создать театральную композицию, которая бы аккумулировала достижения великого спектакля «Мирхольда», состоявшегося на сцене Александринки ровно 100 лет назад, зимой 1917 года. С помощью задокументированных визуальных техник и мизансцен, которые использовал в своей постановке Мирхольд, удалось с высокой достоверностью воссоздать сценографию, музыку и организующую ритмическую канву постановки легендарного режиссера. Время словно поворачивается вспять, и сегодняшние зрители оказываются в прошлом. 30 марта в 7 вечера на основной сцене театра «Буф» обретает новую жизнь легендарный спектакль Исаака Штокбанта «Мандрагора» по одноименной пьесе Никола Макиавелли. С этой постановки начался творческий путь театра в 1983 году, и именно она стала для «Буфа» визитной карточкой. Первая «Мандрагора» не сходила со сцены 17 лет, снискав огромный успех у публики. Сегодня новое поколение артистов выйдет на подмостки, чтобы сыграть легкую темпераментную комедию итальянского возрождения, наполненную жизнерадостностью и юмором. Уникален спектакль тем, что впервые за долгую историю постановок «Мандрагоры» на сцене будет звучать живая музыка, которую исполнит инструментальная группа «Веселые буфоны» под руководством Андрея Подберезского.
Культ-поход.